В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Искусство Рождества» подготовила передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 26 декабря 1996 года. Послушайте программу, подготовленную сотрудниками нашей Нью-Йоркской студии Мариной Ефимовой, Александром Генисом, Раей Вайль, Яном Руновым и Юрием Жигалкиным.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Искусство Рождества». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В рождественские дни в каждом американском городе, даже самом маленьком, где-нибудь в уютном сквере, подальше от шумных улиц, лежит в яслях младенец Иисус, окруженный коленопреклоненными пастухами, царями и волхвами. Эти трогательные декорации здесь называют «крэш», в буквальном переводе «ясли». Они бывают деревянные или пластмассовые, в зависимости от бюджета городка. С наступлением темноты крэш освещаются, словно вифлеемской звездой, спрятанными в ветвях фонариками. Никто не нарушает покоя и тишины этих благостных сцен. Настоящий праздник Рождества бушует в других местах. На улицах, у театров, ресторанов, у магазинов, естественно. И тут царит веселый, щедрый и лукавый Санта-Клаус. Санта-Клаус с его знаменитым кличем «Хо-хо-хо» – самый веселый и добродушный персонаж рождественских праздников. Впрочем, таким он был не всегда. Вот что рассказал нашему корреспонденту Рае Вайль о преображениях Санта-Клауса фольклорист Дональд Досси.
Доктор Досси, почему Санта-Клаус ходит в дом не через дверь, а опускается через дымовую трубу? Santa Claus is a copycat, actually.
Потому что Санта-Клаус — подражатель. Этот обычай он заимствовал у языческой богини, появлявшейся из дыма костров. Это было 2500 лет назад.
А каким транспортом пользовался Санта-Клаус поначалу?
Сначала это был осел, ведь прообразом Санта-Клауса был архиепископ средиземноморского города Миры Николай. А в тех местах осел всегда был главным средством передвижения. Позже его изображали и в карете, запряженной лошадьми, и в санях. И только когда святой Николас основал свою резиденцию у Северного полюса в Лапландии, он стал передвигаться на оленях. И с тех пор в его упряжке ходят длиннорогий олень Рудольф, оленята Денсер, Танцор, Пренсер, Прыгун и Блиссен, Резвун.
Всегда ли Санта-Клаус, он же святой Николай, или, как произносят американцы, Николас, был таким жизнерадостным маленьким толстяком в красном костюме и красной шапке?
Нет, поначалу святой Николас был маленьким и очень худым человеком с постоянно недовольным, даже злым выражением лица. Он носил с собой палку. Обнаружив плохих детей, он с удовольствием бил их палкой. Его боялись рассердить. Зато хорошим детям он дарил золотые монетки, пряча их в самые неожиданные места. В Америке первым преобразил святого Николаса Вашингтон Ирвинг в своей истории города Нью-Йорка. Он написал этого любимого святого голландских колонистов, имя которого по-голландски звучало «Синтеркласс», жизнерадостным и добродушным толстяком, похожим на бюргера. А через несколько лет Клемент Мор написал для своей маленькой дочки поэму «Визит святого Николаса». Эта поэма сразу стала такой популярной, что каждый американец помнит ее начало. В рождественскую ночь в доме все замирает, даже мышь не скребется, и над камином аккуратно развешаны носки в надежде, что их заметит святой Николас. Так, благодаря Мору и Вашингтону Ирвингу, появился новый образ Санта-Клауса, веселого и доброго, который любит всех детей без исключения.
Правда, авторы песенки 30-х годов в этом еще сомневались. «Не хнычь, не капризничай, не ври» поется в ней. В эти дни лучше всего вести себя безукоризненно. Городу подходит Санта-Клаус. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Why?
Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town.
Если верить истории Нью-Йорка, написанной американским писателем Вашингтоном Ирвингом, а верить ему хочется, потому что этот автор описывает историю и легенды Америки необычайно увлекательно, то красочное празднование Рождества и Нового года, в том виде, в каком это происходит сейчас, началось в Америке в первой половине 17 века.
В рождественские и предновогодние дни в городе и окрестностях звонили в колокола, а в последний вечер уходящего года палили из ружей. Во всех домах, даже самых бедных, детские носки, развешанные у очагов в канун Дня Святого Николаса, лопались от подарков. В эти дни словно прорывало плотину, и скромный ручеек бюргерского гостеприимства и щедрости превращался в потоп. Весь город и окрестности были буквально залиты шерри-бренди и подогретым пряным сидром. Многие предусмотрительные бродяги напивались исключительно из экономии на целый год вперед. По указу губернатора, каждому, кто покупал дюжину булок, в покупку подкладывалось 13-е. Во всех поселках пели рождественские песни, а в новогоднюю ночь устраивали танцы под скрипку. И если своей скрипки в поселке не было, то губернатор посылал им из города казенную.
Давайте вспомним и другие обычаи рождественских праздников. У микрофона фольклорист Дональд Досси и наш корреспондент Рая Вай.
Доктор Досси, скажите, когда и почему к празднику стали украшать елку?
Самые ранние упоминания об украшении деревьев в конце декабря встречаются в истории Греции и Рима. У друидов, жрецов древних кельтов Ирландии и Шотландии, было принято украшать дуб яблоками, свечами, пряниками и коржами, Но только в XVI веке возник обычай украшать к Рождеству елку. По легенде, случилось это следующим образом. Как-то накануне Рождества протестантский реформатор Мартин Лютер возвращался домой очень поздно, была прелестная ночь, и вдруг он увидел маленькую елку, покрытую блестящими под лунным светом снежинками. Это зрелище его так очаровало, что дома он попытался воссоздать прелесть увиденного для своих детей.
А что символизировали первые елочные украшения?
Красные и золотые шары заменили сегодня яблоки, которые наши предки, римляне и викинги, считали священным фруктом, сохраняющим молодость. Разноцветные лампочки пришли на смену свечам, но и лампочки, и свечи символизируют большие костры, которые в древности в это время года жгли, чтобы отогнать злых духов тьмы. Любопытна легенда о появлении серебряного дождя. Так случилось, что на рождественскую елку пригласили всех животных, кроме пауков. О них просто забыли. Пауки почувствовали себя несправедливо обойденными, надулись и в знак протеста стали всех обижать. Тогда их тоже позвали на елку. Когда пауки увидели, как она красиво, нарядно, они так обрадовались, что от восторга стали бегать по ее веткам, оставляя за собой серебряную паутину.
Откуда возник обычай в рождественскую ночь вешать над камином чулок для подарков?
Святой Николас, который, как известно, отличался щедростью, как-то решил помочь бедному человеку, у которого было 3 дочери на выданье. Святой Николас каждую ночь пробирался в спальню одной из девушек и оставлял под ее кроватью мешочек с золотом. На третью ночь, когда он хотел положить свой дар под кровать третьей сестры, святой Николас споткнулся. Золотые монеты взлетели в воздух и упали прямо в носки, которые девушка повесила сушиться над очагом. С тех пор мы и вывешиваем носок у камина в надежде, что святой Николас снова наполнит его золотом.
Старинная песенка «12 дней Рождества» состоит из 12 куплетов, и в каждом описывается очередной подарок возлюбленного, который он делает каждый день Рождества. Гуси, куры, корова, в общем, ничего заслуживающего внимания, кроме одного подарка, сделанного на 12-й день – золотого колечка. На волнах Радио Свобода специальная передача «Искусство Рождества». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Я боюсь, как бы мы не впали в ошибку и за прелестными обычаями Рождества не забыли о его духе. А поскольку такая забывчивость свойственна многим, то в Америке постепенно сформировался целый традиционный набор напоминаний. Одно из них – фильм режиссера Фрэнка Капра «Жизнь чудесна» – «It's Wonderful Life». Второразрядный ангел по имени Кларенс пытается спасти впавшего в отчаяние банкрота Джорджа Бейли, Джимми Стюарта, который горько жалуется на свою жизнь. И Кларенс показывает Джорджу, как по-другому могла сложиться его жизнь. Его перестают узнавать друзья. Мать, несчастная, опустившаяся, не пускает его в дом и называет самозванцем, потому что ее сын умер в детстве. А прелестная жена Джорджа, актриса Донна Рид, превратилась в синий чулок, служит в библиотеке и боится мужчин, как огня. И тут собственная, не очень удачная жизнь представляется Джорджу Бейли настоящим счастьем, и он с восторгом принимает ее назад с помощью получившего повышение ангела Кларенса. Этот фильм – классическая уже иллюстрация к старой английской поговорке «Count your blessings», что можно перевести так: «Пересчитывай в душе не то, чего у тебя нет, а то, что тебе дано». Ничего удивительного, что фильм этот родился во время войны, тогда же, когда и песня Бинга Кросби «Я вернусь к Рождеству». Я
я вернусь к Рождеству, можешь на меня рассчитывать. Пожалуйста, приготовь снег и астролист, и подарки под елкой. Я вернусь, пусть только в мечтах. Другое произведение, которое в рождественские дни делит с фильмом «Капри» первое и второе место по популярности, сказка Диккенса «Рождественская песнь в прозе». По ней поставлено по крайней мере полдюжины фильмов, столько же спектаклей и мюзикл. В канун Рождества черствого дельца Скруджа посетили видения, переменившие всю его жизнь. Дух его покойного партнера по бизнесу, дух прошлого, не забывающий те грехи, которые мы забываем сами, щедрый дух пиров и праздников и, наконец, страшный дух, знающий все, что может случиться в будущем. В этой диккенсовской сказке идею рождественских праздников формулирует в самом начале непутевый и нищий племянник Скруджа, пришедший в нетопленную из-за экономии контору поздравить дядюшку с праздником и пожелать веселого Рождества.
«Веселое Рождество?» – раздраженно переспросил Скрудж. «Что такое Рождество для таких, как ты? Пора платить по счетам, подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки. Веселое Рождество. Много тебе проку от этого Рождества». «Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку», — отвечал племянник. «Вот хотя бы и Рождество. Но все равно это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, даже в неимущих и обездоленных, не какие-то существа другой породы, которым подобает ходить другими путями, а таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле. А посему, дядюшка, хотя в эти дни у меня еще ни разу не прибавилось в кармане ни гроша, да здравствует Рождество!» Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли в камине и погасил последнюю худосочную искру.
Почему именно диккенсовская сказка стала столь популярной в Америке? Вот что думает по этому поводу наш коллега Александр Геннис.
У американского Рождества два лика. Одним заведует дух милосердия. В празднике он служит в армии спасения. Другой – дух коммерции. Не зря же в декабре магазины работают круглые сутки. Но самое интересное, что этих непримиримых соперников можно объединить в одном образе. Я, конечно, имею в виду мистера Эбенизера Скруджа. Он родился в Лондоне в 1843 году на страницах повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Скрудж – бесчувственный скряга, сухарь, бессердечный делец, который ценит в жизни только конторские книги. Естественно, что Скруджу не по пути с Рождеством. С его точки зрения, это лишь повод побездельничать. Но тут Диккенс напускает на своего отвратительного героя сон видений, которые запугивают Скруджа и будут в нем совесть. Скрудж не столько жаден, сколько расчетлив. Это воплощенная деловая мораль, живое олицетворение тех протестантских доблестей, которые помогли ему разбогатеть, но помешали насладиться нажитым богатством. Трагедия Скруджа в том, что он забыл о Рождестве. Скрудж не лишен своеобразного обаяния. Он доведенный до крайности фигура английского джентльмена, которому чуждо сострадание, ибо он не испытывает его и по отношению к самому себе. То, чем он владеет и чем он не хочет ни с кем делиться, создано тяжким трудом. Не решился Диккенс отказать своему герою и чувству юмора. Черствое, скупое, эксцентрическое английское остроумие уже заранее примиряет читателя со Скруджем, сохраняющим присутствие духа даже в присутствии духов. Так Диккенс тонко подготавливает своего героя к преображению. Плохой Скрудж превращается в хорошего. И тут начинается самое важное. Если русский персонаж начинал новую жизнь с того, что отказывался от старой, Скрудж купил своему клерку индейку, прибавил ему жалование и пришел к племяннику на праздничный обед, что можно уже расценивать как экономию. Оказывается, беда Скруджа была в том, что он заботился только о своих делах. Стоит убрать это только, как все становится на место. Мораль, которую Америка не устает извлекать из этой нравоучительной истории, такова. Как бы ни был жесток мир, с ним можно примириться, если у каждого правила есть исключение. Главное из них, конечно, Рождество.
В начале сказки Диккенса Скрудж злобно захлопывает дверь перед носом уличного мальчишки. который, в надежде на скромное вознаграждение, только-только начал петь ему старинную рождественскую песенку «Да не оставит вас Господь, веселые джентльмены». Я думаю, что, в отличие от Скруджа, нам всем она доставит удовольствие.
God rest you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray.
Давайте закончим нашу передачу там, где мы ее начали, в уютном сквере маленького американского городка перед какой-нибудь церковью, где тихо лежит в яслях, усланных соломой, младенец Иисус. И стоя там, вспомним еще одно произведение искусства, написанное в рождественские дни в Америке, но русским поэтом. «Младенец, Мария, Иосиф, цари, скотина, верблюды, их поводыри, в овчине допят пастухи исполины, все стало набором игрушек из глины. В усыпанном блестками ватном снегу пылает костер, и потрогать фольгу звезды пальцем хочется, собственно, всеми пятью, как младенцу тогда в Вифлееме. Теперь ты огромнее, чем все они. Ты теперь с недоступной для них высоты, полночным прохожим, в окошко конурки, из космоса смотришь на эти фигурки. Там жизнь продолжается, так как века одних уменьшают в объеме, пока другие растут, как случилось с тобою. Там бьются фигурки со снежной крупою, и самое меньшее пробует грудь, и тянет зажмуриться, либо шагнуть в другую галактику, в гулкой пустыне, который светил, как песку в Палестине». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Искусство Рождества». В ней участвовали Александр Гейнис, Рая Вай, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали рождественскую передачу 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода».